Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о налоге на гаджеты и отключениях мобильного интернета, а также о новом аресте музыкантов группы «Stop Time». Не успели россияне смириться с резким повышением утиль сбора на импортированные в страну автомобили, как Минфин внес на рассмотрение правительства новую дань – так называемый технологический сбор. Со следующей осени импортеры будут платить государству за каждый смартфон, ноутбук и даже телевизор до 5000 рублей в дополнение к уже существующим налогам и сборам. Тарифами обложат и производители, которые используют импортные детали. Бизнесмены уже схватились за голову. Николай Свиркин.
С импортеров и так дерут три шкуры. Половина бюджета практически формируется с налогообложения импортных товаров. Это и таможенный сбор, и импортная пошлина, и НДС, и экологический сбор, и утилизационный сбор, и платон. А тут еще и технологический сбор, которым обложат те товары, которые у нас не производят или производят в незначительных количествах. А это и компьютеры, телевизоры, смартфоны и так далее. Да и не может одна маленькая, бедная и технологически отсталая страна все производить, от самолетов до процессоров. Это не под силу практически ни одному государству. Поэтому-то и всюду засады – в самолетах, машинах, кораблях.
Как и в случае с утильсбором, на бумаге цель нового налога выглядит благой – помочь развитию отечественной индустрии электроники. На практике же это просто очередной способ отъема денег у и так не слишком жирующего населения, комментирует на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Ну, естественно, что если продавца смартфонов сейчас нагрузят сбором в 5000 рублей на устройство, то он просто увеличит цену на эти 5000 рублей. Так что заплатят за все, как обычно, простые россияне, для которых вся техника подорожает еще сильнее. Верите ли вы, что это поможет создать или развить в России производство собственной микроэлектроники? Я лично сильно сомневаюсь. Печальная судьба всяких ютафонов и планшетов от Роснано тому подтверждение. Все равно проще закупить в Китае и переклеить этикетку, а потом выдавать за свое. Собранные же деньги частично распихают по собственным карманам, а частично направят на затыкание дыры в бюджете. Напомню, что ранее уже стало известно о повышении НДС, росте утилизбора и отмене всевозможных налоговых льгот для предпринимателей в регионах. Также растет транспортный налог, налог на имущество организаций и так далее. И теперь вот новый способ собрать еще немножко денег. При этом идея как бы в том, что обобрать нужно не всех россиян, а только платежеспособных, тех, кто может позволить себе купить смартфон. Но смартфон сегодня – это давно не роскошь, а базовая вещь. Так что в итоге заплатят все.
Заодно правительство России собирается многократно увеличить штрафы за уклонение от уплаты налогов и другие экономические преступления. Все это говорит о намерении продолжать войну любой ценой, комментирует политолог Андрей Никулин.
Если бы разговоры о возможном перемирии и хотя бы частичном снятии санкций воспринимались в горних властных высях всерьез, то не создавалась бы столь мощная, разветвленная и глубоко эшелонированная система выкачки из пластов глубинного народа тех крох и капель благосостояния, которые случайно попали в него в тучные годы. Система, призванная компенсировать продолжающееся сокращение объемов внешней торговли и выпадающие от текущих и новых санкций доходы, и фиксирующая новую реальность, где в темное будущее страна будет призвана двигаться на подножном корму, на самообеспечении в рамках идей нового Чучхе от широты душевной, подаренных нашими северокорейскими друзьями.
Эксперты и просто потребители не сомневаются, что технологический сбор – это очередная попытка залатать бюджет после колоссальных трат на войну и перекоса экономики в сторону оборонной промышленности. Скоро в России введут сборы на воздух и дождь, как в сказке Чиполлино, комментирует на своем канале журналист Игорь Яковенко.
У государства кончаются деньги на войну, и единственный способ получить эти деньги – это, понятное дело, увеличивать налоговую нагрузку. То, что сейчас происходит, это действительно очень напоминает сказку про Чиполлино, потому что по всем фронтам увеличиваются поборы. НДС – это второе повышение налогов было после начала войны. Налог на прибыль был увеличен, выросли НДФЛ. Помимо этого, повышены акцизы на табак, алкоголь и нефтепродукты. Помимо этого, с 1 декабря 2025 года увеличится и утильсбор на автомобили. Ну, то есть, налог на тень впереди, налог на воздух впереди, налог на жизнь уже есть, он очень активно собирается в Украине. Так что вперед вот в эту самую сказку про Чиполлино и его друзей. Насколько конец этой сказки будет соответствовать, там, если мне память не изменяет, все-таки овощи восстали, но в России выведен особый сорт овощей, которые не восстают. Ну, или восстают уже тогда, когда власть сеньора Помидора и принца Лимона сильно подорвана военным поражением.
С другой стороны, еще немного и смартфоны россиянам будут не нужны, потому что с мобильным интернетом в стране дела обстоят все хуже и хуже. В Ульяновске, городе, который 10 лет назад претендовал на звание IT-столицы, его уже полностью отключили. Как заявили власти, решение приняли из соображений безопасности для защиты объектов специального назначения. Когда его снова включат, точно неизвестно, но местные чиновники намекнули, что это случится не раньше, чем кончится война. Это первый случай, когда ограничения из временных превратились в постоянные, отмечает военный эксперт Игорь Левин.
Ранее ограничения касались только периодов атаки украинских беспилотников на регион. Ульяновская область подвергалась атакам украинских беспилотников реже, чем многие другие регионы. Известно о двух результативных ударах, повредивших МПЗ и электроподстанцию.
Для борьбы с украинскими беспилотниками российские операторы связи с 10 ноября начали еще и отключать мобильный интернет для сим-карт абонентов, которые вернулись из-за границы. Это не помогло и неудивительно, отмечает IT-эксперт Александр Исавнин на канале «Живой гвоздь».
Меры, которые влияют на всех людей, или там большое количество людей в России, очень легко преодолеваются технологическими вещами. Мы еще не говорим, что там могут, например, если летит что-то очень большое, далеко летит на какой-то ценный объект, да, туда вполне себе может быть поставлен терминал спутниковой связи, даже пресловутый Starlink или даже в САД, потому что при пересечении границ спутниковые операторы не выключают. Интернет поставляется по стране, в которой был последний логин, условно, последний раз введен логин-пароль. И, соответственно, то есть, если, так сказать, очень захотят, вот эти несколько десятков преодолевающих границу дронов найдут какое-то другое решение. Мне кажется, что это уже какая-то истерика у тех, кто принимает эти решения, да, о том, что им надо перед начальством отчитываться о том, почему у нас происходят такие странные вещи. Они говорят, ну, давайте мы еще что-то сделаем. Это потому что плохие россияне, там, я не знаю, массово примерно все свои сим-карты отдают, значит, украинцам, если пересекают границу, там, и так далее. Вот такие странные меры не говорят о том, что довольно компетентные люди их принимают решения о том, как бороться с чем-то нехорошим.
На то, что отключения только мешают на фронте, жалуются даже Z-каналы. Вот что пишет один из них под названием «Архангел спецназа».
Представьте, ваше единственное средство связи, Telegram, перестает работать. Взаимодействие обрубается, понимание, где свой, где чужой, затрудняется. Это повышает риски и для своих же. Получается, что каждая мобильная группа или расчет становится сам по себе и не понимает, летят ли дроны или ракеты. И самое главное то, что беспилотники все равно летят. То есть мера, которая должна привести к снижению числа налетов, не работает. Почему? Да потому что противник уже давно адаптировался, к тому же он использует наши же вышки как ретрансляторы, ибо ПЛА как летели, так и летят. Пример налетов 9-10 ноября показателен. Мобильный интернет отрубили, а БПЛА противника не просто продолжали лететь, но еще и маневрировали, курсировали, баражировали, находясь в режиме свободной охоты. Похоже ли это на то, что отключение помогло? Да как-то нет, лишь усложнило работу ПВО.
Ульяновск не одинок. Канал «Монитор Рунета» сообщает, что 11 ноября о шатдаунах мобильного интернета сообщили 57 регионов России, а в 42 регионах вместе с отключениями мобильного интернета применяются так называемые «белые списки», то есть заходить можно только на одобренные властями сайты. Рано или поздно белые списки выкатят на весь Рунет, с уверенностью говорит на канале «Популярная политика» политолог Станислав Белковский.
Я этого не опасаюсь, поскольку это неизбежно. Это обязательно так будет. Зачем опасаться неизбежного? Все-таки, когда ты чего-то боишься, это вероятностный подход. Или случится, или не случится. А здесь случится обязательно. Вопрос, какой скорости, как быстро РФ достигнет этой точки, потому что изначально была взята на вооружение китайская модель фаервола. Она и реализуется, но с очень важной поправкой. Все-таки китайская модель изначально базируется на концепции черных списков, недоступных ресурсов. А российская модель, судя по всему, будет базироваться на концепции белых списков. То есть очень ограниченного числа доступных ресурсов, а недоступным будет все остальное, и это будет в ближайшие годы реализовано, я не сомневаюсь.
Роскомнадзор на днях опубликовал картинку о том, что с включенным Wi-Fi жизнь стоит на паузе. Полноценная жизнь начинается, когда он выключен. Многие увидели в этом жирный намек. Антон Орех.
Роскомнадзор пытается нам объяснить, как хорошо жить без интернета. Ну, это понятно, интернет – зло. Вот раньше книги читали, гуляли, встречались друг с другом живьем, ходили в театры и музеи, занимались спортом. Ах да, был еще телевизор, просиживание перед которым считалось в те славные времена главным злом. В отличие от нынешних времен, когда ТВ – главный источник добра. Однако у меня, чисто по картинке, вопрос. У нас же отрубают мобильный интернет, на улице мы и так без Wi-Fi ходим, а дома вроде бы все окей, делайте, что хотите. Читается идеей по домам отрубить уже эту штуку, которая ставит жизнь на паузу.
Илья Вайцман.
Мало того, что они мобильный интернет практически убили, так и к фиксированному подбираются. Возможность связи без прослушки и доступ к информации без цензуры для любого тоталитарного режима – самые большие угрозы.
Антиутопическую картину будущего россиян рисует на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Никто не сказал, что через полгода или еще через какое-то время в российских городах не будут говорить, что Wi-Fi тоже помогает врагу уничтожать энергетические объекты и нефтяные заводы, и что с Wi-Fi тоже придется попрощаться. Так Российская Федерация вполне может стать первой в мире страной, ну второй после Северной Кореи, без интернета. И я не думаю, что для большинства граждан Российской Федерации это будет иметь какое-то особое значение. Тем более, что я совершенно уверен, что в Москве интернет будет. И мобильный, и широкополосный, какой угодно. И это тоже будет объяснять тем, что российская столица надежно защищена от дронов и ракет, системы противовоздушной обороны, настолько эффективной, что никакой мобильный интернет не может помешать уничтожить технику врага. И таким образом сложится та ситуация, в которой жители России уже пребывали в течение многих десятилетий. Ранее они ездили в Москву за колбасой и другими продуктами, и колбасные электрички из сопредельных городов Российской Федерации стали своеобразным мемом и сутью той экономической ситуации, которая сложилась в Советском Союзе в последние годы существования этого мерзкого государства. А сейчас, может быть, жители сопредельных городов Российской Федерации, если их, разумеется, будут впускать в Москву, если столицы не ведут пропускной режим, как в каком-нибудь Пхеньяне, будут приезжать в Москву за интернетом, узнать какую-нибудь информацию, поинтересоваться, что же на самом деле происходит в мире и о чем не хотят рассказывать жителям Ульяновска, Тулы или Ярославля. Ну, а москвичи будут приезжать в Ульяновск, Тулу или Ярославль отдохнуть от этой информации, которая только плохо действует на психику. В конце концов, посетить мемориальный музей семьи Ульяновых и вспомнить о тех временах, когда в бывшем Симбирске родился Владимир Ленин, куда интереснее, чем узнавать актуальные новости и понимать, что за столетие в России ничего не меняется, и ее жители остаются рабами безответственной и преступной власти, которая решает за них, что им читать, что им смотреть и чем им пользоваться.
Вполне возможно, кстати, что как раз музейный комплекс Ленина в Ульяновске и есть один из спецобъектов, за сохранность которого так беспокоятся федеральные чиновники. Жизнь без мобильного интернета, но с музеями Ленина, вспоминает писатель Алексей Беляков.
Ну вот, отключат везде мобильный интернет, и что? Как писать в мессенджерах, как навигацию смотреть, как платить в магазинах? Да все просто. Деньги с собой носить. Бабушки же носят, они этим картам не доверяют. Бабушки, они мудрые, они давно живут. Ничего лучше нет шелестящих купюр. У меня где-то кошелек валяется, давно не пользуюсь. А он удобный, большой, там есть кармашек для мелочи. Достану, пыль сотру, денежки туда положу. Писать в мессенджерах не обязательно, блажь это все. Зимой вообще неудобно, руки мерзнут. Звонить как? А поставить телефоны-автоматы на улицах, помните, будочки такие уютные? Тут скажут, они же за деньги. Конечно, но у вас уже есть кошелек, в нем кармашек для мелочи. Опускайте монетку, звоните. Здравствуйте, я бы хотел заказать пиццу. Куда доставить? Улица Армавирская, телефон-автомат на углу. Навигатор – это вообще, знаете ли, баловство. Компас берите, гитару, палатку, рюкзак. Если заблудитесь, ставьте палатку, там скоротаете ночь. Заодно надо брать с собой альбом фотографий. Мне же захочется фоточки показать. Встречаюсь с другом. Показать фотки семьи? Достаю альбом из рюкзака, на альбоме написано «Инстаграм». Листаю. Это старший в форме кадета. Это младшая, изучает ядерный взрыв. Это жена на маникюре у соседки. Тут друг спрашивает про старый мой долг. Не могу ли, спрашивает, перевести? Хрен тебе, перевод не работает, ля-ля-ля. Друг уходит, а мне пора такси вызывать. Это вообще пустяки, выхожу на улицу, руку поднимаю. Один мимо, второй мимо, третий мимо. Четвертый притормозил. Куда? Че? Не, далеко, не поеду. Трояк сверху накинешь? А я как раз сэкономил, другу не отдал. Сажусь, едем. Вокруг город красивый, в радиоприемнике Бузова поет про комсомол и весну. Дома почитаю новый роман Прилепина, я его скачал на ксероксе. 400 страниц. На обороте потом дочка будет рисовать нейросети цветными карандашами.
Отключение интернета в российских регионах наносит не меньший ущерб, чем, собственно, атаки дронов, комментирует исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев на канале Breakfast Show.
Там час неработающего мобильного интернета в таком регионе, как Ульяновская область, она обходится 3 миллиона рублей. Вот они интернет отключили мобильный, 3 миллиона рублей, считайте, недополучили. Это туда входят какие-то неработающие сервисы, недополученная выручка от операторов связи, неработающие банки, еще какие-то системы. Понятно, что там как-то эта вся система пытается наладиться, да, пытаются какие-то там средства связи пытаются принести, проводные, да, которые не отключаются. Вот, но с точки зрения развития, опять же, да, экономического региона, какие-то сервисы там не могут внедриться совсем. Каршеринг страдает, такси страдает, и так далее, много чего страдает в этом отношении. Поэтому вот чем больше они наносят, больше отключают интернет мобильный, да, в регионах, тем быстрее, наверное, кончится война, тем больше они сами себе наносят ущерб. И украинцы, наверное, этому делу, и солдаты НАТО вообще в целом, наверное, этим действием просто аплодируют стоя, потому что, ну а как они еще больше-то им навредят?
Но теперь у россиян есть такие чудеса техники, как «Буревестник» с «Посейдоном», иронизирует Вадим Шумилин.
В том числе благодаря качеству и дешевизне мобильного интернета Россия была лидером, точнее одним из лидеров в цифровизации экономики и повседневной жизни. Но для советских людей, ей управляющих, все эти цифры, точки, запятые – ничего не значащая белиберда, забава для незрелых оболтусов. А лидерство в них – детсадовская игра, не стоящая внимания серьезных, то есть советских людей. Всамделишное серьезное лидерство – это не скоростной интернет, а сверхскоростные вундервафли. Загадочные цифровые забавы принесены в жертву аналоговым играм в зорницу. Ну и слава богу, все чинно, благородно, по-старому.
Вот такое будущее. Без интернета, но с технологическим сбором. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Музыкантов петербургской группы «Stop Time» в третий раз отправили под административный арест. Певицу Диану Логинову, известную как «Наука», арестовали еще на 13 суток. Ее признали виновной в организации массового пребывания людей, повлекшего нарушение общественного порядка. Всего на певицу составили уже 6 протоколов, в том числе 3 о дискредитации армии. Такое ощущение, что власти всерьез взялись за молодежь, и это выглядит очень недальновидно, комментирует на канале «Пастуховская кухня» политолог Владимир Пастухов.
Вот все, что мы сейчас наблюдаем, вот этот повальный наезд на интернет и так далее, кажется проявлением силы власти, де-факто является проявлением комплекса ее неполноценности, провалом позитивной мотивации этого поколения, непонимание на самом деле на каком-то глубинном уровне, чтобы они себе сами не доказывали, чего с этим поколением делать, и поэтому подсознательный страх и попытка пойти вот этой вот испробованной дорожкой, взять это поколение сейчас, запугать, вырвать там то, что лежит на поверхности, а что еще более на поверхности лежит, чем уличная субкультура, выпороть как стиляк, и все будет Кока-Кола. А я боюсь, что вот нет ничего более контрпродуктивного, с моей точки зрения, чем попытка пороть молодежь.
Инициаторы репрессий, между тем, не унимаются и винят во всем плохих либералов, как пропагандистка Марина Ахмедова.
Мать Наука спрашивает у нее: «Ты веришь кому-нибудь?» А самой матери надо перестать верить псевдолиберальным СМИ, которые подначивали ее дочь, сами находясь далеко от России. Им очень нужна ее дочь, и они не успокоятся, пока не упекут ее в тюрьму. Потому что, как свободный человек, эта Диана им не нужна и не интересна. Она нужна только как жертва режима, которая поможет сбежавшим из России журналистам получать западные и европейские гранты. Если в России все спокойно и не наблюдается никакой протестной активности, им денег не дадут, логично рассудив, что их бессмысленно спонсировать, в России нет протестной среды, с которой они могли бы работать. А если среда есть, и если какая-то певица выводит прыгающую, несогласную молодежь под песни, то деньги польются. Вот что нужно понять матери и не позволять пользоваться своим ребенком в корыстных целях.
Этот аргумент, что если бы о группе не писали в оппозиционных СМИ, она не попала бы под репрессивный каток, можно услышать и от некоторых оппозиционеров. Не стоит при этом забывать о людях, которые сидят за рулем катка, комментирует на своем канале журналист Кирилл Набутов.
Что касается известности группы Stop Time, что вот она стала внезапно известна, за это и гнобят. Понимаете, в чем дело? Мы никогда не узнаем, что было первопричиной. Все эшники, ФСБ, менты любые и так далее, это же все люди на службе. И всем им требуются очередные палки для званий, для того, чтобы выглядеть в глазах начальства хорошо. И очень часто это зависит от какой-то элементарной совершенно личности, которая принимает решение. А вот здесь можно сделать дело. Вот здесь можно отлично... незаконное собрание публичное в каком-то месте на улице города, без регистрации и так далее. Ну, раньше антиковидные ограничения совали налево и направо. И это может быть совершенно спокойно желанием ребят на земле просто. О, хорошая история, давайте сделаем. В пользу этого говорит на самом деле такое обстоятельство, что ребят мучают вот этими задержаниями, обратно водворениями в спецприемники. Это делается демонстративно, чтобы... постоянно нагнетать и давить на мозги молодежи, которая такая колеблющаяся, чтобы лишний раз подумали выходить на какие-то протесты, публичные акции и так далее. И в том числе потому, что власти еще не могут решить, что же все-таки применить ребятам. Во всяком случае, так это пока выглядит. Выглядит таким намеренным издевательством, но не очень жестоким. Не очень жестоким по сравнению с другими делами, когда дают совершенно немыслимые сроки людям сегодня ни за что.
Но пока музыканты не вышли на свободу, рано делать прогнозы, пишет политик Евгений Доможиров.
Решения, конечно же, принимают не сами полицаи, они привычно выполняют указиловки сверху. Продолжится ли карусель административных арестов или в этот раз будет уже уголовка, скоро узнаем.
Репрессии становятся в России важнее пропаганды, отмечает политолог Аббас Галямов на канале Ходорковский Лайв.
Молодежь, ну, наиболее, так сказать, яркая и совестливая ее часть, политически грамотная, политически активная часть, ну, она просто не может заставить себя молчать, да. Молодежь, в принципе, всегда и везде склонна к нонконформизму, к революционности, ну, что называется, знаете, непоротое поколение. И они поднимают голову, ну, а силовики давят, потому что есть общая базовая установка, что... Ну, то есть, есть понимание во власти, понимаете, что... Ну, они проиграли схватку за общественное мнение, что если не репрессии, то тогда, ну, реально волна народного гнева, так сказать, их всех там сметет. И поэтому вот репрессии, которые на протяжении большей части путинского правления были второстепенным инструментом управления, вторичным по отношению к пропаганде, то сейчас все ровно наоборот. Пропаганда – это такая дымовая завеса, которая имеет очень небольшое отношение к реальным вещам. Ну, то есть не она уже определяет происходящее. То есть граждане лояльны не потому, что они верят в то, что им говорят по телевизору, это очень небольшая часть уже вот, искренне верующих там. А большинство просто вот потому, что боятся репрессий. Соответственно, ну, эти репрессии останавливать уже нельзя. Потому что, ну, позволь ей петь такие песни, так завтра все будут петь, понимаете? Вот их логика. И она, ну, как некоторым образом, к сожалению, а некоторым образом, к счастью, она, эта логика правильная, то есть так оно и будет. Поэтому я боюсь, что ребят ничего хорошего не ждет.
Пессимистично смотрит на вещи и политический активист Александр Хоц.
Уличные протесты, солидарность с музыкантами, безусловно, вызывают уважение, но советы старшего поколения не боятся репрессивной машины, потому что массовые протесты ее уничтожат и сметет режим, это тот совет, который вводит в заблуждение. Молодое поколение должно трезво понимать цену, которую оно готово заплатить за выход на улицу, и принимать решения сознательно. У смены режима кровавая цена. К сожалению, у советских диссидентов есть иллюзия, что именно они свалили режим силой бесстрашия и личного сопротивления. Понятно, почему им хочется так думать. Но реальность в том, что совок загнулся под тяжестью собственной гнилости и неэффективности, а не потому, что массы вышли на улицу с требованием свободы. Не хотелось бы новых иллюзий на этот счет. Потому что речь идет не просто о судьбах очень юных людей, не понимающих, где они живут, а о выборе стратегии сопротивления. Песнями и плясками режимы не сносят. Примеры абсолютного бесстрашия, психушек и долгих тюремных сроков в совке – это факты героических личных биографий, кто спорит. Но не причина обрушения режима. Молодым надо это знать.
Нынешняя молодежь – это поколение, которое родилось в конце 90-х и большую часть жизни провело при Путине. Сейчас те из них, кто мог бы протестовать, практически бессильны перед режимом, отмечает Виктор Шендерович на канале «Бильд» на русском.
Мне в политическом смысле, я уже сказал, конечно, мне бы хотелось, чтобы вышли тысячи, а потом там десятки тысяч и сменили систему. Потому что новое поколение выросло, это уже поколение после Навального. Потому что тем, кто выходил за Навального, уже четвертый десяток. А это 18-летний, это уже следующее поколение. Они просто хотят жить нормально. В это понятие «жить нормально», юношеское понятие «жить нормально», входит пение песен хором у Казанского ли собора, не Казанского собора. А в политическом смысле, конечно, хотелось бы, чтобы эта новая волна что-то сделала с политикой. Не сделает. Потому что не работает, все разломано, инструменты обратной связи. Нет ни партии, ни СМИ, ни новой газеты, ни эхо, чтобы об этом рассказать. Ни партии, которая эту энергию протеста во что-то, да, ни выборов, ничего нет. Ни суда, ничего нет. Поэтому это просто будет, так сказать, под нож пущено еще одно поколение.
Канал «Ёж» пишет, что певицу Наока убрали с доски почета в ее музыкальном училище и вычеркнули ее имя из всех соцсетей этого заведения. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!